Название сегодняшней проповеди «Евангелие бесноватого». Знаете, я думаю, что вы все знаете хорошо, что есть Евангелие от Матфея, есть Евангелие от Марка, есть Евангелие от Луки и есть Евангелие от Иоанна. Кто-то, кто, может быть, читал апокрифы, он знает, что есть Евангелие от Иуды, есть еще другие различные Евангелия, которые не вошли в канон Писания, Святого Писания, которое мы читаем. Но Евангелие от бесноватого, я думаю, что вы такого Евангелия пока не слышали, но я хочу вам показать, что оно также есть, и мы о нем читаем в Слове Божьем. И давайте мы вместе откроем Евангелие от Марка, 5 главу, и мы прочитаем с 1 по 9 стих. Мы опять вернемся к части этой истории, которую мы читали в прошлый раз, и я хочу с Божьей помощью, чтобы мы увидели три таких важных откровения, которые я вижу, они важны сегодня и для меня, и для вас, дорогая церковь. Если вы открыли, давайте вместе прочитаем с 1 по 9 стих. Написано там. «И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, это о Христе говорится, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» «Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Заметьте, какой очень такой религиозный был этот одержимый человек, или насколько были одержимы религиозные тибетцы, что они Иисуса Христа заклинали Богом, чтобы он их не мучил. «Ибо Иисус сказал ему, выйди, дух нечистый, из сего человека, и спросил его, как тебе имя? И он сказал в ответ, легион имя мне, потому что нас много». Знаете, одержимый в этой истории, он очень удивлен вниманием Иисуса Христа. Он задает даже ему сразу же в лоб, как только он к нему подбежал, он говорит, что тебе до меня? Какое тебе дело до меня? Разве мало одержимых? Разве мало алкоголиков, наркоманов, людей, которые живут во грехе? Какое тебе дело, Иисус, до меня? Зачем ты переплыл через все озеро, чтобы именно со мной встретиться? А я в прошлый раз говорил, что больше никому в этой гадаринской стране, именно во время этого посещения Иисуса Христа, Иисус больше никому не послужил, только одному этому бесноватому человеку. И мы знаем из Слова Божьего, что Бог ничего не делает просто так. Если Иисус сказал ученикам, переправимся на ту сторону озера, значит, он знал, что там есть вот этот человек, который в проблеме, который в нужде, который одержимый, которому никто не может помочь. А люди по-своему пытались ему помочь. Они его сковывали, они его где-то там связывали. И написано, что он разрывал эти цепи. Он убегал от этих людей, потому что, какому человеку даже одержимому будет приятно, что тебя там приковывают наручниками к батарее, да, или... как-то так пытается ограничить твою свободу. Он и так, был по-своему ограниченный, потому что бесы его контролировали. И знаете, его очень удивило, что Иисус, который приплыл в эту гадаринскую страну, а бесы сразу поняли, зачем он приплыл. Они знали уже, какая цель Иисуса Христа. Он еще ничего не говорил. Вы можете посмотреть в этом Евангелии. Но они уже поняли, что он приплыл, чтобы выгнать их из этого бесноватого человека. Знаете, этот человек, он по-своему недоумевал. Знаете, вокруг нас много таких людей, которые думают, какое дело Богу до них. Они изгои, они никому не нужны, они всеми оставлены. Именно таким был этот человек. Поэтому и у самого человека, и у этих бесов был большой вопрос. Иисус, какое тебе дело до меня? Разве у тебя мало проблем? Разве мало неспасенных людей? И знаете, мы часто думаем, что есть вещи великие и стоящие, за которые стоит браться, стоит их начинать, стоит вкладывать в них свое время, свои силы. А есть вещи такие малые и недостойные нашего внимания. Заметьте, у Бога все по-другому. Человек, который в глазах других людей, он был отверженным. Он был никому не нужен. На нем, как мы говорим в народе, поставили большой и жирный крест. И никто даже не думал, что из него что-то может выйти путевое. То есть в глазах людей он был малым. Ну, если бы не сказать вообще ничтожным, никому не нужным. А в глазах Бога он был важным. Христос, как будто бы забывая все на свете, что есть другие проблемы, другие люди, он все свое внимание обращает на этого человека, потому что этот человек страдает. Потому что этот человек уже долгое время, он мучил бесами. И знаете, наверное, Иисус Христос, как никто другой, он понимал, что если он не поможет этому человеку, если он не послужит ему, этот человек может до конца своих дней так и остаться одержимым, так и остаться бесноватым. И знаете, здесь, в этом первом месте Писания, которое мы прочитали, мы можем увидеть одно очень важное откровение. Я хочу, чтобы мы на него обратили внимание. Когда мы служим одному конкретному человеку, мы служим всему городу, в котором он живет. Когда мы игнорируем нужду одного человека, мы игнорируем нужды всего города. Подумайте об этом. Когда мы помогаем, когда мы решаем нужду одного конкретного человека, может быть, самого проблемного, может, того, который уже всех достал, от которого все отвернулись. Мы решаем не только нужду этого человека, мы решаем нужду города, в котором живет этот человек. Города, поселка, семьи, его окружения. Но когда мы игнорируем нужду этого человека, мы игнорируем также нужды того окружения, того города, семьи, того общества, в котором он находится. Один Божий служитель однажды сказал: «Я когда-то был врачом и пережил это очень сильно. Когда, будучи военным хирургом, видел, как страшно развивается война, и вместе с тем, единственной моей заботой должен быть тот человек, который передо мной лежит на операционном столе. Ничего другого на свете нет. Если даже обстреливают больницу или санитарный пункт, где мы находимся, мне до этого нет дела. Только один человек существует. Этот человек, другого нет». Знаете, представьте себе такую ситуацию. Когда идет война, я думаю, многие из вас видели фильмы, к сожалению, сегодня в нашей стране на Востоке идет война. И представьте себе ситуацию. Человек раненый, да, то есть его ранил, допустим, снайпер или ранил осколок снаряда, его вытянули, его побратимы, то есть его привезли в тот медпункт или то место, которое оборудовано там на фронте, на передовой для того, чтобы оказывать первую помощь. И врач, он видит, что этому человеку не просто нужно оказать первую помощь, там перевязать, там, жгутом перетянуть рану. Он понимает, что если сейчас, прямо здесь, ему не делать операцию, этот человек не дотянет до ближайшего города, там, где есть уже оборудована хирургическая там, комната со всеми приспособлениями. И этот человек, будучи врачом от Бога, будучи тем, кто знает, как оперировать, как помочь этому человеку, он берется прямо там, в полевых условиях, оперировать. И как вы думаете, если в этот момент начинается обстрел, если в этот момент противник начинает там накрывать минами или еще чем-то, как вы думаете, хирург, он бросает и куда-то бежит, прячется? Или если он начал операцию, он продолжает эту операцию делать до того момента, пока он ее не закончит? Как вы думаете? Продолжает. Знаете, человек, который действительно заинтересован в том, чтобы спасти жизнь другого человека, даже когда в буквальном смысле слова тебя накрывают обстрелы, он продолжает помогать, продолжает служить тому человеку, который в нужде. Знаете, Христос послужил одному бесноватому, а уже он послужил своему городу и всем окрестным селениям. И знаете, хороший вопрос, который стоит задать себе сегодня: кто этот бесноватый в моей жизни? Задумайтесь об этом. Кто этот бесноватый в вашей и кто этот бесноватый в моей жизни? Кого я не хочу видеть и кому я меньше всего хочу говорить о Боге? Подумайте об этом. Этого человека большинство людей не хотели видеть. Я не думаю, что ученики Иисуса Христа, они были рады, что они, когда они переплыли, только что пережили вот этот шторм в своей жизни, у них встречает такая делегация в виде легиона бес. Но знаете, Иисус был рад видеть этого человека. Иисус был заинтересован в этом человеке. И давайте мы вернемся к нашей истории и прочитаем дальше Евангелие от Марка с 9 по 17 стих. «И спросил его Иисус бесноватого: как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много. И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послось же там при горе большое стадо свиней, И просили его все бесы. Заметьте, насколько бесы могут быть единодушны, единогласны. Нам порой не хватает такого вот единства друг с другом между братьями и сестрами. Бесы были единодушны в том, чтобы просить Иисуса Христа. И просили его все бесы, говоря, пошли нас свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилась стада с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Помните, я в прошлый раз я говорил, что легион, он в разное время был от 2 да, до 10 тысяч человек, то есть насчитывал себе. А многие толкователи говорят, что этот одержимый, он имел в себе 5 или 6 тысяч бесов, потому что вот именно во времена Иисуса Христа легион насчитывал от 5 до 6 тысяч человек. Но, знаете, вот Евангелие от Марка, оно немножко эту завесу приоткрывает, он говорит, что те свиньи, в которых вошли бесы, их было около 2 тысяч. То есть, как минимум, понятно, что могло быть, как вот в одном человеке было целый легион бесов, могло там, допустим, по 2 беса войти в каждую свинью. Но как минимум в этом человеке одержимым было 2000 бесов. Как минимум, чтобы вы просто понимали. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет и в здравом уме. И устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях. И начали просить его, чтобы он отошел от пределов их. Заметьте, что происходит дальше? Дальше происходит что-то не очень приятное. Пастухи убегают, поднимают весь народ в деревнях, в городе, рассказывают, что случилось. И люди спешат увидеть, что же там произошло. Они прибегают посмотреть на бесноватого и видят, что он теперь в здравом уме, одет и спокойно общается со Христом. А свиньи где? Утоплены. И знаете, тут происходит одна такая ужасная вещь. То, что этот человек исцелен, им все равно. А то, что их свиньи погибли, это да, ужас. И знаете, вот здесь тоже такой вот вопрос вам и ко мне. Что сегодня для нас действительно является ценным? Наш бизнес, те деньги, которые мы зарабатываем, наше какое-то благосостояние, имущество, которое мы долгие годы накапливали. Как вы думаете, эти люди, они сразу вот так вот 2000 свиней приобрели? Понятно, что там не один человек, то есть, который имел этот бизнес, там, наверное, несколько было старт объединено. Но как вы думаете, вот такое количество свиней, оно за один момент может появиться? Кто-то из вас, у вас села есть или родственники, знакомые в селах есть? Сколько человек может держать в селе свиней? Одну, две. У нас есть сестра, у нее там 10 свиней просто маленькие. Это уже очень много. Вы попробуйте такое количество прокормить. Действительно нужно выгонять, чтобы они там выпасали, сами искали, что покушать. Потому что их не прокормишь, ты целый день будешь их только кормить такое количество. И вот они в один момент лишаются такого прибыльного бизнеса. Если вам интересно, вы просто можете после служения забить в интернете, сколько стоит свинья одна. То есть ее заколоть и продать ее. Просто на мясо, даже самому не продавать, а просто ее куда-то издать. Вы поймете, насколько это был выгодный бизнес. Какие финансы они в один момент потеряли. Знаете, они думали о чем угодно, но не об этом бесноватом. Они подсчитывали, сколько денег они потеряли. Они подсчитывали, сколько лет их жизни, пока вот это поголовье, оно росло, эти свиноматки рождали новых свиней. Сколько лет их жизни ушло коту под хвост. И знаете, вот о чем они сожалели? Они сожалели о напрасно прожитых годах. Они сожалели о том, что их бизнес прогорел. А что этот бесноватый? Он никогда, может быть, у них ничего не покупал. То есть им все равно было. То есть он никому был не нужен. И знаете, когда они вот это все сопоставили, то они подумали, если Иисус здесь останется, если он еще из кого-то начнет изгонять бесов, или вдруг еще кого-то начнет исцелять, не дай Бог еще кто-то потеряет свой бизнес. И они думают, лучше мы попросим его уйти, пока больше никто не обанкротился. И они достаточно убедительно, вы можете увидеть, Христос, когда нужно, он был очень настойчивым. Но мы видим, что они попросили его уйти, и так попросили, что Иисус на самом деле ушел. То есть он не стал как-то там с ними вести дискуссию, он не стал говорить, что нет, мне нужно остаться, я специально сюда приплыл, чтобы вам рассказать Евангелие, чтобы вам говорить о Боге. Он ушел. И знаете, спасение одного человека такой ценой, оно стало таким ударом по ихнему карману, что они не были согласны, чтобы Иисус еще кого-то спасал. Когда мы это читаем, то мы думаем, Ну как это возможно? Какие жестокие, какие равнодушные люди. Но я хочу задать вам, я уже об этом немножко думал, хочу вам задать вопрос. А на самом деле вы готовы ради спасения хотя бы одного человека, вашего родственника или вашего знакомого, кого-то, кто вы знаете, вот он сейчас, ну, какой-то серьезной проблеме. Я не буду там говорить, какая-то зависимость или, может быть, одержимый человек. Вы готовы заплатить вот такую цену? Потерять работу? Потерять то, что вы годами скапливали, во что вы вкладывались? Деньги, время, свои усилия. Вы готовы заплатить такую цену, чтобы один человек, он спасся? Подумайте, а можете мне не говорить. Знаете, я думаю, что не стоит очень укорять гадаринских жителей. Потому что когда мы думаем о себе, ну и я вот, положа руку на сердце, я не знаю, готов ли я вот потерять все, что у меня на данный момент есть, там дом, машину, какие-то вот сбережения ради того, чтобы один человек спас. Вот буду я готов, если Бог мне скажет, вот Саша, нужно заплатить вот эту цену. Буду я готов все потерять, чтобы один человек спас. И знаете, я думаю, что ни для кого не секрет, что у всего есть своя цена. Если вы сегодня зайдете ну, в любую ближайшую аптеку, то вы легко убедитесь, что все лекарства, они имеют свою цену. И чем какая-то серьезнее болезнь, от которой лечат лекарства, тем обычно это лекарство, этот препарат, он дороже стоит. Знаете, изгнание бесов, оно также будет чего-то стоить тому, кто их изгоняет, и даже тем, кто был связан с этим бесноватым человеком. Если вы когда-либо сталкивались с изгнанием бесов, вы, я думаю, замечали, что это всегда чего-то стоит. И тому, кто изгоняет бесов, то есть нужно время, нужно усилие, нужно определенное посвящение, нужно взаимоотношения с Богом, потому что если ты будешь изгонять бесов, а ты сам не имеешь близких отношений с Богом, это будет как в Деяниях, когда бес сказал, и Павла знаю, и Иисуса знаю, ну а ты кто такой? Вот тебя я не знаю. И этому человеку были ну, проблемы, были последствия. И знаете, у всего есть цена, да, соответственная тому, за что мы хотим заплатить. Цена соотечественников этого одержимого человека им не понравилась. Для них было проще, когда он был невменяемым, но зато их бизнес процветал. Для них 2000 свиней были дороже и роднее, чем жизнь этого бедолаги. Знаете, вот порой наш комфорт, он нам дороже и роднее, чем жизнь того бедолаги, который сегодня где-то, может быть, роется возле нашего дома в мусорнике, или того человека, который мы знаем, он рядом с нами живет, и он постоянно вот в этой проблеме. И знаете, вот в этом отрывке я вижу еще одно важное откровение. Давайте мы просто над ним задумаемся. Христос заплатил цену за ваше спасение, а нам надо платить цену за спасение других. Подумайте об этом. Христос уже заплатил цену своей жизни за ваше и за мое спасение. Чтобы мы могли вот спокойно, так комфортно прийти сегодня, в воскресенье, быть в Доме Божьем, слушать Божье Слово, поклоняться Богу, прославлять Его. Христос за это заплатил цену. Вы не думайте, что просто за ваши пожертвования вот мы можем арендовать это помещение, и поэтому вот мы можем здесь находиться. Вы здесь, я здесь, потому что Иисус Христос заплатил за вас и за меня цену. Аминь. А за спасение других людей вам и мне нужно будет еще платить определенную цену. И давайте мы посмотрим окончание этой истории с 18 по 20 стихи. Как я говорил, Христа, здесь же его попросили оставить вот эту гадаринскую страну, это окрестности Десятиградия. И здесь мы читаем, и когда он вошел в лодку, то есть Иисус уже с учениками сел в лодке, находился в лодке. Бесноватшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь. И как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Знаете, вот в этом месте Писания мне очень нравится вот этот предлог «и». Эта история не закончилась, когда бесноватый получил освобождение. Она не закончилась тогда, когда Христа попросили удалиться из этой гадаринской окрестности. Она только началась, ведь бывший одержимый пошел и начал проповедовать своим соотечественникам о том, что сделал Бог в его жизни. Знаете, каждый из нас Он пишет свое Евангелие. Скажите своему соседу, ты пишешь свое Евангелие. Давайте мы поговорим с своим соседом. Ты пишешь свое Евангелие. Евангелие бесноватого изменило его родной город и многих его соотечественников. Ваше Евангелие способно изменить тех людей, кто сегодня рядом с вами и рядом со мной. Поэтому слова Христа очень актуальны сегодня. Иди домой к своим. У вас есть неверующие родные? Есть, да? Не у всех еще спасены. Братья, сестры, дяди, тети, какие-то родственники, может быть, дальние. Не у всех, да? Может, помашите мне рукой, а то как-то я думаю, что у всех уже, да, все спасены. Знаете, Бог говорит, иди домой. Не в Африку вас посылают, не в Китай, не в Америку, не на Папуа-Новую Гвинею. Иисус говорит, иди домой. Иди к себе домой, там, где ты живешь. Иди к себе на работу, там, где ты каждый день проводишь как минимум 8 часов своей жизни. Иди к себе, там, где ты живешь, там, где ты находишься. И что делай? И расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Что-то в вашей жизни Бог делал? Что-то в вашей жизни Бог делал? На какие-то молитвы Бог вам отвечал? Братья, отвечал. Бог вас помиловал? Помиловал или нет? Помиловал. Знаете, даже если, ну, я так вот предположу, Бог не сделал ни одного чуда в вашей жизни, ни разу вас не исцелил, ни разу не ответил вам на какую молитву. Знаете, каждого, кто сегодня называет себя верующим в Иисуса Христа, Бог каждого помиловал. Знаете, уже это стоит того, чтобы об этом говорить другим людям. И последнее откровение, которое я вижу в этом месте Писания. Там, где не принимают Христа, пойди и расскажи, что сделал для тебя Господь. Там, где не принимают Христа. Вы скажете, ну как такое может быть? А Христа тоже не принимали. Прочитайте Евангелие. Это не одна история, когда Иисуса попросили уйти. Иногда ему приходилось самому уходить, потому что его хотели побить камнями. Его хотели убить. Его хотели нечаянно взять и сделать царем. Иисусу приходилось уходить от таких доброжелателей. Иисусу приходилось уходить. Но Евангелие говорит, когда не принимают Христа, пойди ты к себе домой и расскажи, что сделал для тебя Господь. Расскажи это. Знаете, вы скажете, а вдруг меня не послушают? А вдруг надо мной будут смеяться? Прочитайте Евангелие. Когда бесноватый начал рассказывать о том, что сделал Бог в его жизни, все что? Дивились. Хорошее такое слово, очень емкое. Кто-то удивлялся, кто-то крутил пальцем у виска, говорил, рассказывай, рассказывай. Мы знаем, вот, чем ты вот, еще час назад или два дня назад занимался. Мы знаем, где ты жил, мы знаем твой образ жизни. А некоторые действительно были удивлены силой Божьей. Некоторые действительно задали себе вопрос, а если такой человек смог измениться? Если такой человек смог освободиться, то может быть действительно Бог живой? Может быть действительно Бог реальный? А чтобы вы понимали, вот Десятиградие, оно не было населено только иудеями. Там было очень много греков. Там было, я не помню, там несколько легионов расселено римских вот, воинов. То есть это местность, которая была населена большим количеством язычников. И вполне возможно, что даже этот бесноватый из его обращения к Иисусу Христу говорит, что это тебе до меня, Сын Бога Всевышнего. Так обращались к Богу только язычники. Если вы помните деяния, когда женщина, вот, прорицательница, она преследовала Павла, и она тоже говорит, это рабы Бога Всевышнего. Кем она была? Она была язычница. Это то, как обращаются язычники к верующим людям к Богу. И знаете, этот бесноватый смог послужить там, где еще никто не слышал Евангелие. Где мало кто вообще слышал, ну, слышали о том, что есть Бог Израилю, потому что они жили, ну, в Израиле, то есть находились на территории Иудеи. То есть как-то там они что-то иногда, ну, до них, видимо, какие-то крохи перепадали. Но знаете, этот бесноватый смог достучаться в сердца их, ну, своих соплеменников. И предание говорит о том, что когда начались гонения на Иерусалимскую церковь, и первые верующие, вы можете прочитать это в книге Деяний, они рассеялись. И этого нету в Библии, но это вот говорит христианская история, что первыми, кто приняли этих рассеявшихся верующих от гонения, это были уверовавшие в этом Десятиграде. Это было 10 городов. И те люди, которые уверовали через проповедь этого бесноватого, они приняли верующих в Иисуса Христа, когда они начали только переживать гонения. Знаете, ваша и моя проповедь, ваше и мое свидетельство, оно очень важно для Бога. Я говорил в прошлый раз, я еще раз повторю эту мысль, что самое главное для учителя – это послушание его ученика. Если бы этот бесноватый, он был очень настойчивый в своем желании быть учеником Иисуса Христа, если бы он сказал: «Иисус, нет, не хочу здесь оставаться», ко мне так относились: «Я хочу быть с тобой, я хочу быть твоим своим учеником». Как вы думаете, покаялись ли бы те люди, которые, ну, впоследствии покаялись через проповедь этого бесноватого, или нет? Большой вопрос. Но знаете, этот бесноватый был достаточно послушен словам Иисуса Христа. Когда Иисус ему сказал: «Иди», он что сделал? Он пошел. Иисус что сказал вам и мне? Он сказал: «Идите и что? И научите все народы». Идите и расскажите другим, что сделал для вас Господь. Иисус не говорит: «Идите и расскажите только тем, кто вас слушает. Идите и поделитесь Евангелием с теми, с кем вам удобно». Он говорит: «Идите и научите что?» Есть слово там такое важное. «Все народы». Все народы. И украинцев, и русских, с которыми сейчас, к сожалению, у нас не очень хорошие добрососедские отношения. Иисус говорит: расскажи свое Евангелие. Пусть твои родные удивляются, как Бог мог помочь тебе, и почему в их жизни пока нет подобных чудес. И я хотел бы пригласить наших левитов сюда на сцену. И вместе с вами, дорогая церковь, хочу за вот эти три вещи помолиться, о которых мы сегодня и говорили. Хочу помолиться, чтобы Бог нам помог увидеть важность каждого конкретного человека. Чтобы Бог помог нам увидеть, что мы призваны послужить тем бесноватым, тем людям, на котором, возможно, даже мы сами поставили жирный большой крест. Бог посылает нас к ним, чтобы мы пошли и рассказали им Евангелие Иисуса Христа. Бог хочет ободрить вас и меня, чтобы мы сегодня еще раз задумались о том, какую цену Он заплатил за наше спасение. Чтобы мы были готовы также платить цену за спасение тех людей, которые сегодня рядом с нами. И пускай Бог поможет вам, пускай Бог поможет мне идти туда, где не принимают сегодня Иисуса Христа. Там, где не принимают Христа, там примут вас и примут меня. Потому что вы там живете, вы там работаете. Это ваши близкие и родные. И вы можете им говорить о том, что Бог сделал в вашей жизни. Отец Небесный, я благодарю Тебя за эту замечательную историю. Историю Твоей милости, историю Твоей любви. Историю того, что Ты настолько любишь и ценишь нас, что готов ради одного человека переплыть шторм, переплыть это озеро и послужить тому, на ком все поставили крест. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты так возлюбил нас, возлюбил меня, возлюбил каждого на этом месте, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, кто поверит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И, Боже, я сегодня прошу, дай нам увидеть ценность каждого человека, который сегодня находится рядом с нами. Дай нам увидеть ценность нашего соседа. Дай нам увидеть ценность нашего ребенка, который сегодня может быть в проблеме, может быть зависим. Дай нам увидеть его ценность. Дай нам увидеть ценность наших неспасенных мужей и жен. Дай нам увидеть ценность неспасенных наших родителей. Дай нам увидеть ценность спасенных родных наших, с которыми мы уже не хотим общаться. Но Ты говоришь: пойди и расскажи, что сделал с тобой Господь. Боже, дай нам быть готовы заплатить эту цену. Боже, дай нам не жалеть об этих свиньях. Не жалеть, Боже, о тех деньгах, которые, может, мы потеряли. Не жалеть о том времени, которое мы потеряли. Дай нам, Господь, жалеть о том, что еще одна душа найдет в ад. Еще одна душа на сегодня мучается. Дай нам об этом жалеть. Боже, помоги нам ценить даже тех людей, которые непонятны для нас, которые для нас неприятны. Людей держим, людей зависим, людей, которые нас отвергают. Дай нам ценить. Дай нам, Боже, ценить. И, Боже, я прошу Тебя сегодня за церковь Твою. Я прошу Тебя за себя. Помоги нам идти туда, где сегодня не принимают Христа. Помоги нам идти к тем людям, которым мы говорили, но они не приняли. Помоги нам снова пойти к ним и сказать, что сделал Господь в моей жизни. Помоги нам не пренебрегать всеми теми ответами, всеми теми чудесами, всеми теми исцелениями, всей той помощью, которую ты уже оказывал нам. Помоги нам не обесценивать это, но идти и говорить о том, что жив Господь, и жива душа моя. Жив Господь, и Он продолжает отвечать, продолжает исцелять, продолжает спасать. Живой Господь в моей жизни, живой Господь силен сегодня, возвращает надежду, восстанавливает разбитые, сокрушенные сердца. Живой Господь сегодня на этом месте, чтобы утвердить нас в этом поручении идти и научить всем людям идти и рассказать, что сделать в моей жизни Господь. Живой Господь, живой Господь.